Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Российский институт прав человека бьет тревогу о судьбе гражданина Таджикистана Исмона Азимова, которого требуют выдать таджикские правоохранительные органы по обвинению в антигосударственной деятельности и который находится в российском СИЗО, куда попал за то, что потерял паспорт. 2 ноября Исмон Азимов должен выйти на свободу. Но именно этого и боятся правозащитники. Мы беседуем с руководителем программы «Право на убежище» Леной Репининой. Лена, давайте напомним историю Исмона Азимова.
История эта была бы незаурядной, если бы с тех пор уже несколько аналогичных, в чем-то похожих, в чем-то не очень, но не менее незаурядных не появилось бы. Он был задержан 3 ноября 2010 года в Московской области по таджикскому розыску. Его обвиняли в причастности к исламистским организациям, к ваххабитским, как называют это наши доблестные правоохранительные органы, чуть ли не во всех смертных грехах сразу, и в том числе и в том, что он готовил там в Таджикистане какие-то теракты, при этом находился он в Москве. В Москве и Московской области в это время. Обвинения были липовыми настолько, что уж даже не говоря об обычных противоречиях в документах с таджикской стороны, эта липа была видна даже, собственно говоря, нашим всегдашним оппонентам, органам прокуратуры. Тем не менее, что им видно, что им не видно, мы экстрадиционную проверку они проводили.
А что было именно настораживающим в этих обвинениях?
В первую очередь, о чем я, собственно, и написала в этом пресс-релизе, когда в причастности к действительно там известной радикальной исламистской организации обвиняют человека, для которого, ну, религия постольку поскольку. Да, он вырос в мусульманской среде. Да, он там соблюдает какие-то обряды, когда ничто этому не мешает. И, надеюсь, он меня простит, если я скажу, что самый основной признак его принадлежности к исламу – это две жены. Все, что он. А в принципе, религия для него далеко не на первом месте. Он сам себя называет этническим мусульманином. Он занимался вот этим небольшим бизнесом, привозил сухофрукты, которые выращивала его семья там, в собственном саду, торговал ими в Москве. И поскольку происходит он из семьи бывшего оппозиционера, который во время гражданской войны в Таджикистане участвовал в ней на стороне объединенной таджикской оппозиции. Естественно, вопросы, связанные с политикой руководства Таджикистана, не обходили эту семью стороной. Он еще в 16-летнем возрасте участвовал вместе со своими родственниками в митинге в Исфаре в знак протеста против первого еще ареста своего брата. Совершенно неправомерного, неправосудного. Брату применялись пытки, и этот митинг был жесточайшим образом разогнан. И семья действительно все время находилась под очень таким пристальным оком правоохранительных органов, которые как могли, так и ее прессовали. И в конце концов для Исмона все эти вопросы непосредственно касались его в его повседневной жизни. Не проходила мимо ситуация в стране, и он где-то ближе к концу нулевых годов стал сторонником оппозиционной партии «Ватандор», лидера которой Дадажона Атабулоева. Вот это была очень громкая история, на него было в минувшем январе совершено в Москве покушение, от которого он чудом выжил. Дадажон Атабулоев – это давний политэмигрант, на которого у таджикского руководства большой, как говорится, много претензий, поскольку очень многие весьма неблаговидные действия этого руководства подвергаются критике со стороны Атабулоева и Ватандора, в принципе. Ватандор ну, собственно, ставит своей целью демократическое преобразование. Ну, так вот, Исмон Азимов примкнул вот сторонникам Ватандора, там никакого формального членства в этой организации у него не было, собственно, какое может быть формальное членство. Организации, которая существует и состоит, собственно, из таджикских политэмигрантов, недовольных существующими нынешними порядками в стране, которые там уж не знаю, как их квалифицировать, авторитаризмом, приближающимся к диктатуре, или диктатурой, выросшей из авторитаризма. Что так, что сяк, все равно хорошо. В конце концов, он был обвинен, вот этот абсолютно светский человек, был обвинен таджикскими властями в причастности к исламистской организации во всех смертных грехах, в том, что он якобы передавал в Таджикистан какие-то там предметы, которые должны были послужить для подготовки терактов, что было полной чушью. И то, что это полная чушь, выяснилось в частности еще и во время расследования уголовного дела, которое уже там рассмотрено в Таджикистане судом, если не ошибаюсь, в конце прошлого или в самом начале этого года. Там было 53, по-моему, обвиняемых, один из которых Ильхом Исманов, вот созвучие такое, наш подзащитный Исмон Азимов, а тот Ильхом Исманов, вообще был гражданином России таджикского происхождения, приехавшим домой погостить родственников. Он был там арестован, ему были предъявлены аналогичные обвинения, его пытали, чтобы добиться показания о том, что Исмон Азимов вместе с ним передавал из России какие-то вот там диски для членов террористических организаций, в общем, полный бред. О пытках этого Ильхома Исманова очень много писала Amnesty International, она неоднократно проводила срочные акции в его защиту, отслеживала этот судебный процесс, на котором он заявлял о пытках и демонстрировал следы пыток, и на котором должна была выступить жена Ильхома Исманова, рассказав о том, как она на свидании во время следствия видела следы пыток на муже. Жену отказались допросить. В общем, это очень громкое дело. И вот в частности на сайте Amnesty International масса информации. И уж не говоря обо всем прочем, то традиционный признак сфабрикованного характера обвинений – это когда документы запрашивающей стороны в разные моменты в традиционной процедуры, направляемые в Россию, с одинаковыми реквизитами, с одинаковыми датами, с одинаковыми там, с одинаковым процессуальным значением, например, то и другое, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, ну, вынесенное в один и тот же день, но как бы разные копии направлены в разное время. Так вот в этих документах, которые максимум чем могут отличаться, это какими-то подробностями перевода с таджикского языка на русский, вдруг обнаруживаются абсолютно разные сюжеты, разные эпизоды, разные фабулы обвинений. И это один из таких наиболее характерных признаков их сфабрикованного характера, потому что в ходе экстрадиционной проверки, которая проводится в России, запрашивающая сторона подгоняет обвинения под то, чтобы можно было их как-то квалифицировать по российскому уголовному закону.
Но, тем не менее, Исмон уже с 3 ноября 2010 года находится в заключении, насколько я понимаю, поскольку он был арестован именно тогда по розыску и, значит, поручению таджикских властей.
Совершенно верно. Только это заключение состоит из двух как бы этапов. В течение года он содержался под стражей именно в связи с экстрадиционным делом. При этом было вынесено решение о его выдаче российской генпрокуратурой летом 2011 года при незавершенной процедуре определения статуса беженца. Это было перед обжалованием отказа в предоставлении статуса беженца. Это изначально незаконное решение о выдаче, потому что генпрокуратура не имела права его выносить до того, как в вопросе о статусе беженца не будет поставлена точка. Решение о выдаче вступило в силу. Но вот тут-то начинается самый интересный момент. Рассмотрение экстрадиционного дела в Верховном суде было назначено чуть-чуть на неделю позднее, чем заканчивался максимально разрешенный законодательством срок его содержания под стражей. Что произошло? Там предполагалось, что его будут освобождать или под подписку о невыезде, или под личное поручительство адвоката. В последний день перед этим предполагаемым освобождением выяснилось с большой долей случайности, что его везут в Долгопрудненский городской суд, куда миграционный контроль представил материалы об его административном правонарушении, которое заключалось в том, что перед арестом, да, действительно, он жил в России с нарушением правил пребывания иностранных граждан. А нарушение было в том, что он потерял паспорт за несколько месяцев до ареста и, естественно, не мог стоять ни на миграционном учете, ни и так далее. Почему это срочно было сделано накануне освобождения? Потому что срок привлечения к административной ответственности по КОАПу российскому 1 год. Поэтому на следующий день уже поздно было бы, он уже не подлежал бы административной ответственности. В Долгопрудненском городском суде полностью было проигнорировано и все еще незавершенная к тому моменту процедура по статусу беженца. И тот факт, что в отношении него еще не закрыт вопрос об экстрадиции. Вот Верховный суд на 9 ноября был назначен, а это все в Долгопрудненском по выдворению решалось 2 ноября, ровно неделя. И пока не закрыт вопрос об экстрадиции, совершенно понятно, что не вправе они были рассматривать вопросы о выдворении. И все те же самые материалы о риске пыток и объяснения и самого Азимова, и его адвоката о том, что юридический механизм, по которому его передадут, если передадут в Таджикистан, не будет играть никакой роли по своим последствиям для самого Азимова, потому что как только он попадет в распоряжение таджикских властей, способ этого попадания перестанет представлять какой-то бы то ни было интерес, будет осуществляться то самое уголовное преследование, по которому и требует таджикская сторона его выдачи. Все это было абсолютно проигнорировано. Заявления о риске пыток были расценены судом как не имеющие отношения к предмету рассмотрения просто-напросто. И решение о выдворении было вынесено. И поэтому 3 числа, когда, собственно, должно было состояться освобождение, когда истекал год его содержания под стражей, а УПК не позволяло при тех обвинениях, которые ему предъявлены, держать его больше года. Вместо освобождения его перевезли в спецприемник, тогда все пухали для лиц, подлежащих выдворению. И к моменту рассмотрения дела в Верховном суде он уже находился в этом спецприемнике. Мы ожидали, что освобождение вряд ли произойдет, если будет происходить то спокойно. В частности, потому что когда обжаловали отказ в признании его беженцем еще на стадии рассмотрения дела в Басманном суде, и знакомились с материалами дела, обнаружили там очаровательную бумажку. Это было письмо Московской городской прокуратуры начальнику соответствующего отдела областного управления ФМС, требованием еженедельно докладывать о ходе рассмотрения ходатайства Азимова о признании беженцем, поскольку его экстрадиционное дело находится на контроле у президента, когда еще не будет. С Европейским судом, с приостановкой его выдачи в Европейском суде тоже было все непросто. Направил Европейский суд уполномоченному России при ЕСПЧ Георгию Олеговичу Матюшкину запрос о том, обладает все-таки процедура по статусу беженца, приостанавливающим эффектом в отношении высылки, выдачи и так далее, или как. Там были запрошены Матюшкиным дополнительные какие-то интервалы времени, все это тянулось долго и непонятно. Шла переписка, в которой мы настаивали на том, что, и продолжаем, кстати, сейчас настаивать, часто стало особенно очевидным, что вот эта самая процедура по статусу беженца приостанавливает выдачу и высылку только лишь в тех случаях, когда дело уже есть в Страсбурге, и особенно если уже применено 39-е правило. Тут российские власти оказываются просто первыми учениками в школе по соблюдению международных правовых норм. Но если дело в Страсбурге нет, то людей и экстрадируют, и депортируют, и выдворяют, абсолютно никакого внимания не обращая на то, что их ходатайство о статусе беженца находится на рассмотрении, или они обжалуют отказы. Это просто ничему оказывается не мешает.
Тем не менее, Елена, у вас сейчас есть ощущение или опасение, что он может быть похищен из России?
Да. Во-первых, чуть больше 10 дней назад, 20 числа, в Волгограде был похищен соотечественник Азимова, Абдул-Васил Атипов, который находился примерно в таком же правовом статусе. Его концов не могут найти до сих пор. И мы сейчас принимаем все меры к тому, чтобы второй звоночек не прозвучал в деле Азимова. Почему мы еще очень осторожны? Дело в том, что с целью исполнения решения о выдворении российское законодательство, кодекс об административных правонарушениях, позволяет держать человека под стражей 2 года. Если в течение 2 лет не исполнено решение о выдворении, то оно уже исполнению не подлежит, а, соответственно, и человек подлежит освобождению. По основанию, связанному с выдворением, письмо Назимов содержится под стражей не 2 года, а 1 год. И когда выяснилось, что планируется, я не буду говорить, как оно выяснилось, но выяснилось, что планируется его освобождение, тут-то мы и призадумались. Предположить, что у кого-то из наших там правоохранительных или надзорных со стороны прокуратуры органов громким голосом заговорила совесть и решили, что как же так, ой, не получается. Пока человек находится в распоряжении ФОМа, в распоряжении властей, ну, понятно, что под стражей не сахар, но его не могут никуда девать, потерять, отправить, потому что власти за него несут ответственность. Самый опасный момент – это момент освобождения и первый период после него.
Мы беседовали с руководителем программы «Право на убежище» Леной Рябининой.
Елена Солнцева, Стамбул. Фото японской журналистки Мики Ямамото появилось на страницах всех турецких изданий в августе этого года. Журналистка погибла в сирийском городе Алеппо в результате обстрела сирийских правительственных войск. Ее тело привезли в турецкий город Килис солдаты свободной сирийской армии, которая базируется на юго-востоке Турции. Ямамото было 45 лет. На протяжении нескольких лет она работала в горячих точках, собирала видео и фотоматериалы, написала несколько книг и в Японии была удостоена премии. Точные подробности гибели японской журналистки до сих пор неизвестны. Вот уже несколько месяцев в районе продолжаются бои между сирийскими оппозиционными силами и правительственными войсками. Известно только, что в нее выстрелил снайпер правительственной армии Асада в районе Сулейман Аль-Халаби. Вот что сказал турецким журналистам ее муж и коллега, фоторепортер Казутаку Сакко.
Я не знаю, может быть, они узнали ее и сделали это специально. Не знаю. Я убит и подавлен. Мы работали вместе много лет. Она была совсем рядом, сзади, в нескольких сантиметрах от меня. Я даже не видел, как они стреляли, но увидел ее лицо в тот момент, когда она падала. Не могу сказать, почему это случилось. Мы не воюем, мы всего лишь собираем информацию. Мы журналисты и должны быть на передовой, действовать очень быстро, чтобы показать всему миру, что на самом деле происходит в Сирии.
В Турции ее называли просто Мика. Она была хорошо известна, сотрудничала с рядом турецких изданий. Вместе с ней в Алеппо работал еще один турецкий телерепортер, 32-летний Гюнейт Унал, который сотрудничал с турецкой телекомпанией CNN Turk. В день гибели Ямамото журналист перестал выходить на связь. Поначалу появилась информация о том, что он якобы попал под обстрел правительственных сил и получил смертельные ранения. Однако на минувшей неделе Гюнейт неожиданно появился в эфире сирийского прогосударственного телеканала «Аль-Ихбария». Он признавался, что незаконно пересек сирийско-турецкую границу 20 августа и проник в город Алеппо на севере страны, но был схвачен представителями вооруженных сил.
Я прилетел из Стамбула в турецкий Хатай, который находится на границе с Сирией. Там я пересел в машину и отправился в Килис, где присоединился к группе вооруженных повстанцев, которые отправлялись воевать в Сирию. Мы перешли турецкую границу ночью. В группе были чеченцы, ливанцы, люди из Саудовской Аравии, Катара. У всех было много оружия. Мне дали автомат. Мы прибыли в Алеппо. К нам присоединилась еще одна вооруженная группа, в которой было много чеченцев и арабов. Завязался бой, я был ранен и схвачен правительственными военными и жандармами. Вместе со мной в плен попали несколько боевиков.
Фотографию Гюнейта в арабском платке с оружием в руках растиражировали многие сирийские правительственные газеты. Его называли, цитирую, «боевиком и турецким террористом», который собирал сведения правительственного характера и был послан в страну с целью свержения Асада. Жена Гюнейта Нурал Унал, однако, опровергла подобные обвинения, заявив, что ее муж никогда не держал в руках оружие и отправился в Сирию с камерой. Его лицо сильно опухло, очевидно, от побоев, под глазами синяки. Он говорит неестественно, нарочно путает слова и делает паузы, пытаясь вспомнить, как будто выучил текст, сказала супруга журналиста в интервью турецкой газете «Милиет». То, что журналист явно повторяет заученный текст, заметили и многие турецкие журналисты. 25 октября в Стамбуле несколько сотен его коллег устроили сидячую забастовку у здания сирийского консульства в знак поддержки Унала. Вот как комментирует этот информационный сюжет коллега Гюнейта Джомерт Серт.
Он отправился в Сирию, чтобы заработать немного денег. Он любил семью, у него только что родился ребенок. Мы были друзьями, вместе работали в Палестине. Нам тогда выдавали по $700. Он отправлял большую часть семьи. Судьба журналиста пока неизвестна. Нам остается молиться, чтобы его освободили и вернули домой. Не исключаю, что сирийские власти устроят показательный суд над ним, а потом всенародную расправу. Власти обвиняют его в шпионаже. В этом случае может быть даже самый трагический конец. Вместе с Уналом работали еще трое турецких журналистов. Они тоже пропали, и об их судьбе до сих пор ничего не известно. К сожалению, большинство иностранных журналистов вынуждены работать в Сирии нелегально.
Сирийские власти не дают разрешения на въезд иностранных журналистам, якобы опасаясь за их безопасность. После того, как не удается получить официальное разрешение властей, репортеры проникают в Сирию через границу нелегальными путями, в основном через территорию Турции или соседнего Ливана. Так, после нескольких месяцев тюремного заключения из Сирии были освобождены турецкие журналисты издания «Гюрчек Хаят». Они провели несколько месяцев в сирийской тюрьме за нелегальное пересечение границы. Тогда министр информации Сирии Аднан Хасан заявил, что власти приветствуют всех представителей иностранной прессы, которые приезжают, чтобы правдиво и взвешенно излагать события. Однако даже в случае получения официальных документов у западных журналистов нет никаких гарантий безопасности в этой стране, утверждает турецкий журналист и политолог Айгун Курал.
Я знаю, что разрешение на въезд беспрепятственно получают разве что российские корреспонденты. Россия поддерживает режим Асада. Российские издания распространяют информацию про правительственного характера. Для всех других иностранцев и представителей западных изданий въезд в Сирию закрыт. В последнее время руководители многих турецких редакций стали препятствовать выезду журналистов. Если тебе дают согласие, то требуют расписку, которая снимает ответственность с редакции в случае возникновения возможных непредвиденных ситуаций.
Большинство работающих в Сирии корреспондентов западных изданий арабского происхождения, пишет турецкое издание «Сюзджу». Им довольно легко освоиться на местности, они могут общаться с местными жителями. Худо-бедно это проходит, особенно в деревнях, где люди напуганы и обращают мало внимания на диалект. Турки обычно маскируются в арабские платки и расшитые широкие шальвары, национальные панталоны, которые продаются на местных базарах. Айдин Мерт три раза побывал в зоне боевых действий в Сирии.
Невозможно описать все ужасы того, что там происходит. Бомбежки, смерть, кровь. После этого не спишь ночами. В Стамбуле люди сидят, пьют чай, читают газеты, а в нескольких часах езды отсюда взрывы, обстрелы, людей бомбят. Непонятно, как это все может существовать в один и тот же момент. Один раз мы долго ездили по улицам, пытаясь найти кадры, которые донесли бы ужас происходящего. Нашли уже к вечеру. В соседнем квартале на улице лежала мертвая девочка. Она была вся в крови. Вокруг стояли мужчины. Отец девочки распластался над мертвым ребенком и плакал. Его тело беззвучно тряслось. Когда он поднялся, на лице не было ни слезинки. В такой момент плохо осознаешь происходящее. В голове звучит какой-то голос, который говорит тебе, что нужно делать, как будто дает команды. Время тянется слишком медленно.
Приходится соблюдать жесткие правила войны. Наибольшую опасность представляют массовые налеты воздушной авиации Асада, в результате которых гибнут сотни мирных граждан. Власти не предупреждают о бомбежке. Самолеты возникают внезапно, как только разведка получает информацию о том, что в том или ином районе укрываются оппозиционеры. Чтобы сохранить жизнь, многие вынуждены работать под защитой солдат свободной сирийской армии, которые отправляются в Сирию воевать с территории Турции. Журналисты обычно присоединяются к отрядам сирийских повстанцев и проводят с ними какое-то время, пока те не возвращаются обратно в Турцию, где находятся их базы. Столицу Сирии Дамаск в Турции называют «большим каменным мешком». Длинные узкие улицы, где негде развернуться. На каждой крыше может притаиться снайпер. Большие операции – редкость. Идет партизанская война, бои местного значения в пригородах, в которых участвуют по несколько десятков человек с каждой из сторон. Побеждает тот, кто усидчивее и хитрее. Согласно исламским традициям, мечеть – святое место. Стрелять и воевать там нельзя. Но, похоже, все забыли святые заповеди. Огромное количество мечетей разрушены или превращены в пункты обороны. По утрам стрельба смешивается с пением эзана. Неизвестно, кто и в кого стреляет. Сражаются бородатые мужчины. Бриться перед боем считается плохой приметой. Перед тем, как отправиться в бой, читают молитву. На своих интернет-сайтах представители свободной сирийской армии призывают не допускать женщин европейского происхождения в Сирию. Вернувшиеся из Сирии турецкие журналисты рассказывают, что работали вместе с корреспондентом газеты «Фигаро» Эдит Бувье, которая была ранена в районе Баба-Амр и пролежала несколько дней в осажденном Хомсе в подвале одного из полуразрушенных домов. Вскоре после ее ранения французские власти обратились к сирийскому руководству и Башару Асаду с просьбой помочь вывести раненую журналистку и ее коллег. Правительство Сирии, однако, заявило, что не в силах чем-то помочь. Вертолет, который якобы был отправлен в район боевых действий, подвергся обстрелу вооруженных людей и был вынужден вернуться обратно. Вот что писала Бувье в одной из своих последних статей в газете «Фигаро» в середине февраля этого года.
С конца августа Франция участвует в восстановлении Сирии. 1,5 миллиона евро было передано гражданским советам и комитетам, чтобы те могли противостоять ежедневным трудностям. При помощи французских субсидий восстановили хлебопекарню в Хомсе, однако она была вскоре разрушена бомбардировками правительственных ВВС. Десятки тысяч людей, которых пекарня кормила каждый день, оказались без хлеба. Однако местные сирийцы говорят, что восстановят пекарню, как только прекратятся бомбардировки, чтобы снабжать весь город и даже окрестности. Французская помощь идет в основном на структурные проекты. Это позволяет местному населению организовываться и думать о том, что люди хотят для будущего своей страны. Консолидируя таким образом гражданскую оппозицию, Франция надеется снизить риск возможного хаоса и гражданской войны после падения режима.
Французская журналистка Карин Котье, которая живет в Стамбуле и сотрудничает со многими европейскими изданиями, говорит, что после ранения Эдит была вывезена в Ливан вместе с ее британским фотокорреспондентом Полом Конроем. Раненая в Хомсе Бувье опубликовала на сайте YouTube видеообращение с просьбой эвакуировать. По словам Бувье, ей требовалась срочная операция.
Она получила сильное осколочное ранение. Было задето бедро. Ей нужна была срочная операция, но забрать ее оттуда не было никакой возможности. Она лежала раненая в доме в полуподвальном помещении. Вокруг шла стрельба, никто не мог ничего сделать. Она имела возможность обратиться к французам. Она каждый день выходила в эфир, говорила об ужасах, которые там происходят. Она просила о помощи, не было медикаментов, ей нужна была операция. Это было обращение к правительству. Однако власти ничего не смогли сделать. Ее забрали оттуда, но мы не знаем, что в конце концов с ней произошло. Мои друзья говорили, что она потеряла ногу, потому что операция не была сделана вовремя.
Я читала, что французские власти во время военных действий в Ираке рекомендовали журналистам в горячих точках использовать бронированные автомобили и охрану. Однако в Сирии, наверное, дела обстоят гораздо хуже.
Все хотят знать, что происходит в Сирии. Однако никто туда не хочет ехать. Все опасаются за свою жизнь. Власти не могут защитить журналистов. Нет никакой охраны. Может произойти все, что угодно. Мой знакомый турецкий журналист отсидел в сирийской тюрьме несколько месяцев. Они не убили его, но он вернулся очень напуганным, сказал, что больше туда не поедет. Я была в Сирии до того, как там начались военные действия. Мы очень долго ожидали разрешения на въезд. Власти тщательно проверяли наши документы. Получив разрешение от Министерства печати, мы, наконец, въехали в страну. Мы были во многих сирийских городах. Хомсе, Дамаске, Алеппо. Нас всюду сопровождал шофер, который выбирал места, куда ехать. Нам не разрешали общаться с местными жителями. Все находилось под жестким контролем. Везде висели портреты Башара Асада, который обещал гражданам новую светлую жизнь. Чем это обернулось, мы знаем. Там очень-очень страшно. Власти не хотят иностранных журналистов в Сирии. Они хотят напугать всех. Не хотят передавать объективную информацию о том, что там в действительности происходит. Не так давно там погиб еще один молодой французский журналист.
Французскому фотографу Реми Ошлику было всего 29 лет. Он погиб в марте этого года. После него остался сайт ошлик.ком. Застывшие кадры человеческого горя. Ливан, Ирак, Сирия. Список погибших можно продолжить. Французский военный репортер Жиль Жакье, американская журналистка Санди Таймс Мэри Колвин, журналист британской газеты «Гардиан» Мажар Таяра. С ноября 2011 года в Сирии погибли, были похищены или пропали без вести почти 30 журналистов. По данным сирийских правозащитников, пропавшими без вести сейчас числятся турецкие и ливанские журналисты, арабский репортер, работающий для американских медиа. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ая Куге, Белград.
Я сам Радован Караджич, по заниманию сам лекарь.
Я Радован Караджич, по профессии я врач, психиатр, психотерапевт, групповой психоаналитик и писатель. Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что произошло в годы нашей гражданской войны, меня надо наградить. И вот за что. За то, что я сделал все, что в человеческих силах, чтобы избежать этой войны, чтобы дело не дошло до войны.
Заявил недавно Международному трибуналу Гаги, обвиняемый в тяжелейших военных преступлениях, в том числе в геноциде, бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. В данный момент в Гаагском трибунале ведутся судебные процессы против троих очень важных обвиняемых, которые были арестованы Сербией последними. Кроме Радована Караджича, арестованного 3 года назад, перед Международным судом предстали также генерал боснийских сербов Ратко Младич, выданный в Гаагу в мае 2011 года, и лидер сербов из Хорватии Горан Хаджич, которому удалось скрываться на 2 месяца дольше, чем Младичу. По окончании этих 3 последних судебных процессов Международный трибунал по бывшей Югославии должен прекратить свое существование. Предположительно, это произойдет в конце 2014 года. Но уже сейчас Сербии задают вопрос, выполнил ли он свою миссию. Мы беседуем с профессором юридических наук, правозащитницей из Белграда Весной Ракич-Вадинелич. В самом начале, в 1993 году, когда Гаагский трибунал был основан, ему предписывалось выполнить несколько миссий. Сообщалось, что главные миссии 3. Кроме выяснения правды, которая так важна для жертв конфликта в бывшей Югославии, Международный трибунал должен был в определенном смысле заменить национальные суды воюющих сторон, которые не хотели или не были в состоянии обеспечить правосудие в делах своих военных преступников. Однако в статуте трибунала ставилась и еще одна цель – с помощью судебных решений Гаги достичь примирения народов бывшей Югославии.
Я от початка...
С самого начала я весьма сдержанно относилась к тому, могут ли в принципе судебные органы ставить в качестве одной из своих главных целей примирение между бывшими враждующими народами или государствами. Такого примирения невозможно достичь с помощью одних только судебных процессов. Я уверена, что определенного примирения можно было достичь лишь в том случае, если бы работа Гаагского трибунала сопровождалась и региональным правом, процессом примирения с помощью комиссий, созданных из представителей всех народов. Ничего подобного до сих пор сделано не было. Гаагский трибунал не способствовал примирению в бывшей Югославии, и об этом надо говорить откровенно. Правда, как это ни парадоксально, процессы в трибунале способствовали примирению обвиняемых в военных преступлениях разных национальностей, находящихся в следственном изоляторе Гаагского суда. Помню, что когда в изоляторе умер Слободан Милошевич, многонациональная команда заключенных во главе с обвиняемыми из Хорватии публично выступила с соболезнованиями, заявив, что они глубоко потрясены смертью своего товарища. Это парадоксальный и иронический факт, что Гаагский трибунал способствовал сближению и примирению лишь обвиняемых в военных преступлениях противоборствующих сторон.
Сербская пресса не раз писала, что политические и военные лидеры всех ранее противоборствующих сторон в следственном изоляторе Гаагского трибунала даже дружат. Вместе отмечают государственные и религиозные праздники каждого народа, свои дни рождения, проводят время в воспоминаниях, даже распевая, как говорят, общие песни. Но многие люди бывшей Югославии недовольны работой Международного трибунала. Это чувствуется всякий раз, когда заходит речь об этом органе международной юстиции. Боснийские мусульмане, бошняки, считают, что Гаагский трибунал выносит настолько мягкие приговоры, что это даже оскорбляет жертвы. Сербы жалуются, что они провозглашены единственными виновниками, хотя, на их взгляд, веских доказательств совершения военных преступлений нет. Кажется, что большинство обвиняемых, в особенности хорваты, защищались тезисом, что они и их народ были втянуты в войну, которой потом им пришлось лишь обороняться.
Уголовный кодекс Социалистической Федеративной Республики Югославии, общий для всех нас, содержал в себе одинаковое описание уголовных дел, как и Гаагская конвенция, на которую опирается статут трибунала. Это означает, что те, кто совершал военные преступления, полностью отдавали себе отчет в том, что нарушают не только международное уголовное дело, но и то уголовное право, которое было в силе в бывшей Югославии. Это бесспорно. Однако нельзя говорить о том, что трибунал преследовал больше лиц одной какой-то национальности и меньше другой. Для начала надо ставить вопрос, какой из народов в этих югославских войнах понес больше всего жертв. По числу жертв их больше всего в Боснии и Герцеговине. Сильнее всех пострадали мусульмане-бошняки. А следовательно, надо ставить и противоположный вопрос – а кто породил эти жертвы? Таким образом, тот факт, что трибунал вынес больше всего приговоров против сербов, объясняется тем, что было больше всего сербов, которые совершили военные преступления, как со стороны войск боснийских сербов, так и со стороны сербов из Сербии, несмотря на то, что Милошевич постоянно утверждал, что мы не принимаем участие в войне.
С течением лет в Сербии, в Боснии и Герцеговине и в Хорватии уже сформировались и начали работать национальные суды, занимающиеся военными преступлениями, часто и граждан своей страны, своей этнической группы.
До формирования международного трибунала ни один из национальных судов не сделал ничего по этому вопросу. В лучшем случае были какие-то символические попытки, главным образом с целью успокоить международное сообщество. Однако по окончании войн все-таки ряд судебных процессов прошли. Один из самых положительных результатов был достигнут в Сербии, где была создана специальная прокуратура по военным преступлениям и специальный отдел при одном белградском суде, который мы теперь называем специальным судом, несмотря на то, что он лишь отдел по военным преступлениям. В этом суде задействованы прокуроры и судья, которые больше всего подготовлены для расследования, обоснования и представления перед судом военных преступлений. Мне кажется, что в Сербии, вероятно, благодаря этой специализации прокуратуры и суда, сделано больше всего. На второе место я бы поставила национальные суды в Боснии и Герцеговине. Им как-то удалось сохранить относительно хорошую репутацию по поводу национальности обвиняемых. Перед судом предстали люди разных этнических групп. По-моему, меньше всего сделано в Хорватии. Там проводились такие судебные процессы, которым нельзя давать высокую оценку.
Напомню, наша собеседница – профессор-юрист из Белграда Весна Ракич-Вадинилич. Последними перед трибуналом Гааги предстали долго скрывавшиеся от правосудия лидеры сербов из Боснии и Хорватии – Радован Караджич, Ратко Младжич и Горан Хаджич. Но такое впечатление, что эти судебные процессы в каком-то смысле потеряли свою остроту и актуальность. Слишком долго пришлось их дожидаться.
Это запоздалые процессы. Они опоздали, потому что с момента совершения преступлений прошло слишком много времени. С течением времени некоторые обвиняемые, прежде всего Ратко Младич, состарились. И на самом деле можно ставить вопрос, в состоянии ли они теперь иметь реальное отношение к событиям прошлого. А с другой стороны, это запоздалые судебные процессы для жертв. За это упущенное время ответственность, к сожалению, несут власти Сербии, у которых, судя по всему, намного раньше была определенная информация о передвижениях этих людей, и власти могли бы выяснить, где они находятся, и отправить их в Гаагский трибунал. Эти трое были арестованы лишь в последний момент, и то из-за очень серьезного нажима международного сообщества. Они долго не были доступны трибуналу, а правила таковы, что трибунал в их отсутствии не может проводить судебный процесс. Поэтому все это выглядит как какая-то подогретая, компенсированная правда, которую жертвы или их родственники не воспримут как качественное международное правосудие.
Годами мы являемся свидетелями того факта, что лидеры бывшей Югославии военных времен в ходе судебных процессов в Гааге перед телекамерами разыгрывают из себя национальных героев, которых судят якобы лишь за то, что они защищали собственный народ от истребления.
Это в каком-то смысле эстрадные судебные процессы. Я считаю, что характерной чертой всех процессов в Гаагском трибунале, и особенно тех обвиняемых, которые ранее занимали высокие позиции в государстве или в армии, является именно злоупотребление судом как политической трибуны. Ведь каждый суд дает возможность и достаточно времени обвиняемому защищаться по своему усмотрению. А в Гааге многие из этих выступлений в собственную защиту превращались в политические выступления с лозунгами, которые должны были подействовать на общественность у себя дома, а не столько на суд. Это еще одна из причин, из-за которой судебные процессы в Гааге, их собственная внутренняя структура, не благоприятствует достижению примирения между народами, особенно в случае таких войн, какие были в бывшей Югославии.
Вот недавно бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич заявил перед трибуналом о том, что он во время войны не совершал никаких военных преступлений, а наоборот был миротворцем.
Могу сказать лишь то, что это либо его способ защиты, либо его воображение. У меня много родственников в Боснии и Герцеговине, чтобы я могла лично знать, что там происходило. Я хорошо помню, что Караджич произносил в годы войны. И каждый из нас в любой газете мог увидеть результат его речи, то, что вытворялось в соответствии с его лозунгами. Я не утверждаю, что все он один сотворил, однако его слова в трибунале я воспринимаю как крайне неадекватные.
Мы беседовали с профессором, доктором юридических наук Весной Ракич-Вадинилич. Во время войны в начале 90-х годов в Боснии и Герцеговине погибли около 100 тысяч человек. Большинство, около 65%, боснийские мусульмане, 25% сербов и 8% хорватов. Гаагский трибунал, созданный в 1993 году, выдвинул обвинение в совершении военных преступлений в бывшей Югославии против 161 человека. В данный момент не окончено еще 35 судебных процессов. Ая Пуги для Радио Свобода, Белград.
В эфире очередная 14 глава цикла 1812. Она называется «Объявление войны». Мой коллега Владимир Абаринов беседует с историком Олегом Соколовым.
Олег Валерьевич, мы уже много говорили о причинах и целях Европейской войны 1805 года, или войны Третьей коалиции, как она называется в исторической литературе, войны, которую вы так блестяще описали в своих книгах «Аустерлиц» и «Война двух империй». И все-таки еще один, последний вопрос на эту тему. Есть такая точка зрения, что наполеоновская Франция в тогдашней системе международных отношений была чем-то вроде «анфан-террибль», или, как мы сказали бы сегодня, «государство-изгой», то есть безответственное, сомнительное государство. Да, мировой порядок, созданный Англией и контролируемый Англией, не всем нравился, но это был порядок, устоявшийся, понятный, к которому привыкли, претерпелись и, в общем-то, не такой уж плохой. В конце концов, Англия, как торговая держава, жила сама и давала жить другим. А от Наполеона было неизвестно, чего ждать. Я нашел рассуждение Гарденберга, умнейшего человека, министра иностранных дел, впоследствии канцлера, то есть премьер-министра Пруссии. Это высказывание 1806 года. Я не буду его дословно цитировать, потому что читал я его по-английски, но смысл его в следующем. Да, английскую торговую монополию хорошо было бы взять под контроль, но разрушение Англии никому не нужно и не выгодно, потому что торговый деспотизм Англии может смениться деспотизмом железа. Так выражается Гарденберг. То есть воевать с Францией никому, кроме Александра I, особо не хотелось, но, с другой стороны, воевать приходилось во имя сохранения старого мирового порядка. Вы согласны?
Ну, вы знаете, вот то, что как бы деспотизм такой военный угрожал, все-таки это в основном, хотя, конечно, вы привели цитату 1806 года, но, скажем, это очень редкая в то время цитата, в основном все это появилось задним числом, после того, как Наполеонская империя стала очень большой, после того, как возникла война 1812 года и такие, в общем-то, да, даже еще немножко до этого, когда в 1810 году появились такие признаки создания европейской монархии, европейской империи, вот, тогда это действительно как-то стало более во главу угла, но в 1805 году, в начале 1805 года, хотя кто-то думал так, как вы представляете. Но все-таки для большинства людей Франция 1805 года, но это было государство, с которым могли бы ужиться, потому что у него не было потенциально никаких противопоказаний, чтобы сосуществовать с другими странами. Наполеон ни в коем случае нельзя проводить малейшую аналогию с Гитлером не только по, так сказать, методам, но и даже по какой-то общей такой концепции политической. У Наполеона не было какой-то изначально предназначенной цели там, захватить какие-то страны. Да, он брал то, что плохо лежит вокруг. Это само собой. Да, он был человеком, который не пропускал, скажем так, возможности расширения своего государства, не пропускал возможности его усиления. Но идеи, что обязательно нужно там покорить Европу, разгромить там Австрию, Пруссию там, и так далее, у него таких мыслей не было. Об этом свидетельствуют бумаги, приказы, распоряжения, рекомендации. Видно из рекомендаций его послам и приказам то, что он стремится в 1805 году, в общем-то, к миру с европейскими державами, кроме, конечно, Англии, с которой он вынужден вести войну. Он вынужден вести войну в этой войне. Конечно, и он также ответственен, но все-таки больше несет ответственность Англии за эту войну. Поэтому, да, конечно, без сомнения, его силы, его мощь, его империя, они не могли не беспокоить многих политиков. Собственно говоря, на этом Александр и играл, на этой струне. Но ясно, что если бы Франции дали бы успокоиться несколько лет, если бы несколько лет ее саму не будоражили постоянно, понимаете, ну, то есть такой достаточно разъяренный бык, который после революции еще был весь в состоянии, я бы сказал, такой готовности к схватке, если бы дали ему немножко остепениться этому, там, льву, быку, я не знаю, ну, короче говоря, этому сильному государству немножко жирком пообрасти, то, наверное, от него бы не исходила такая уж страшная агрессия. Амбиции Наполеона в основном в области колониальной экспансии находились, потому что он, в общем-то, мыслил категориями экономического развития, именно поэтому у него была борьба с Англией. А что касается колониальной экспансии, я уж думаю, что, как говорят по-русски, че бы корова мычала, но только бы английская молчала, потому что такой колониальной экспансии, как Англия в 19 веке, ну, у Франции тоже была большая колониальная экспансия, но такой, как у Англии, не было ни одной другой страны мира. И почему-то Россия не столкнулась с англичанами в открытом, так сказать, военном конфликте, ничего, как-то это вынесли. Поэтому мне кажется, что без сомнения, разумеется, то, о чем вы говорите, это имело место быть. Но я еще раз подчеркиваю, что эта ситуация создавала, скажем так, достаточно неустойчивую ситуацию. Тут все именно зависело от политики Александра. Мы как раз в 1805 году сталкиваемся с ситуацией, когда ничего не было, вот скажем, предопределено какой-то экономикой, какой-то геополитикой. То есть все могло либо так пойти, либо так. И все это зависело от позиции Александра. Европа могла утихнуть и в этом новом своем статус-кво после Великой Французской революции постепенно, так сказать, успокоиться. А можно было ее дальше будоражить. Можно было ее дальше будоражить и вызывать войны. Вот Александр выбрал этот второй путь. Совершенно не факт, что он должен был на этом пути преуспеть. Он, в конечном итоге, преуспел и уничтожил Наполеона и его империю, но он мог и потерпеть жесточайшее поражение. Может быть, для Европы это было бы более полезно. Но сейчас я говорю все-таки не об этом, я сейчас говорю о том, что у Александра был действительно выбор на 100%. Он мог вообще удалиться от этой европейской драки и занять позицию совершенно спокойно в стране. Он мог участвовать в ней, как он принял участие, а он мог заняться решением вопроса на юге России, то есть вот русско-турецкий конфликт, русско-турецкий противоречие решить, пользуясь европейской заварухой. Он мог выбрать позицию либо дружбы с Францией, что очень Наполеон предлагал, а он мог предложить оборонительный союз Австрии и Пруссии, и вот в таком, так сказать, мощном оборонительном союзе совершенно спокойно в этой ситуации ждать и смотреть, что будет дальше. Потому что никогда бы Наполеон не мог атаковать, скажем, три державы, Австрию, Пруссию и Россию, связанные с союзом. Причем, обратите внимание, что в 1905 году Россия была с Турцией не в официальном каком-то конфликте, она, наоборот, была в официальном союзе. То есть даже еще Турция в этом союзе могла находиться. То есть перед Александром было масса путей. Масса возможных путей, и он мог повести свое государство по любому из этих путей. То есть выбор полностью был за ним. Мне вот представляется, что именно это был его выбор, потому что Наполеон отвечал уже на эти вызовы. У него же не было выбора. Когда на него накинулись четыре континентальные державы и военно-морская держава Англия, ему не оставалось ничего, как обороняться. У него уже выбора не было. А дальше он рубил направо и налево, потому что он был атакован. А вот Александр был выбор. Вот он мог пойти по тому пути или по другому.
Теперь мы, наконец, добрались до самой войны. Должен признаться, что когда я впервые читал «Войну и мир», ну, это было в 8 классе, мне было 14 лет, я ничего не понимал в этой войне. Она какая-то вся путанная. Куда идут войска, зачем, какие перед ними поставлены задачи, незнакомые географические названия, как-то все это неясно. Мы по радио не можем карту показать, и все же вам сейчас нужно будет объяснить ход боевых действий.
Ну что ж, попытаемся рассказать об этой войне так, чтобы было понятно даже по радио. Вся инициатива была в руках коалиции. То есть фактически, каким образом она хотела построить план войны, у нее были все для этого возможности. Тем не менее, в основу, скажем так, общей стратегической концепции легли скорее не чисто военные соображения, а политические. Александру как можно хотелось больше стран включить в коалицию. И для этого, что он сделал? Для этого, во-первых, ему очень хотелось, чтобы Неаполитанское королевство вступило в коалицию. И поэтому часть русских войск и часть английских войск, которые должны были принять участие в кампании, они высадились в Неаполь. Таким образом, Наполеона должны были атаковать с юга Европы, через Неаполь, Северную Италию. А как известно, Северная Италия, Итальянское королевство, это была часть как бы практически наполеоновского государства. Таким образом, с юга. Кроме того, в коалицию вовлекли Швецию. Поэтому часть русских войск была направлена на север Германии, для того, чтобы вместе со шведами и англичанами произвести наступление с севера на Голландию и, соответственно, дальше на Францию. Потому что, в конечном итоге, конечная цель – Париж. Таким образом, уже было довольно сильное распыление войск, потому что часть войск пошла по северу Европы, часть войск высадилась в Неаполь. Но это еще не все. Дело в том, что поскольку все это очень делали как-то в попыхах и торопливо, и, опять-таки, я говорю, старались объединить в коалицию как можно больше стран, было предпринято решение осуществить вторжение в Баварию. Для того, чтобы вовлечь Баварию, Вюртемберг, Баден, так сказать, вот государство юго-запада Германии, вовлечь тоже в антинаполеоновскую коалицию. Для этого часть австрийских войск, не дожидаясь, пока русские подошли, была брошена быстрее в Баварию. В результате что получилось? В результате получилась такая система. Пока часть русских войск где-то плыла на корабле, чтобы высадиться в Северной Германии. Пока союзники там еще готовили отдаленно вот эту неаполитанскую экспедицию. Пока русские войска, основная масса русских войск, подходила к границе с Пруссией и подходила к границам с Австрией для того, чтобы дальше продолжить свой путь в Западную Европу. Уже одна из австрийских армий побежала вперед в Баварию для того, чтобы вовлечь Баварию в коалицию. Таким образом, получилось, несмотря на то, что общая численность союзников, тех войск, которых они могли ввести в бой, практически была 437-450 тысяч человек, эти войска оказались рассеяны на огромном пространстве без единой общей направляющей силы. Да, и еще у австрийцев очень интересная получилась ситуация. Дело в том, что эрцгерцог Карл, это брат императора и один из лучших полководцев австрийской армии, он был категорически против этой войны, он считал, что она не нужна Австрии. И большинство в австрийском штабе, это был, скажем так, клан эрцгерцога Карла. Этого человека, это знаменитого полководца, брата императора, его не могли совсем как бы исключить из этой кампании, лишить его командования, но ему дали командование в Италии, так как это как бы второстепенный театр, он должен был наступать в Северную в Италию из Австрии. А главный театр намечался в Баварии, в Германии. Так вот, эрцгерцог Карл, поскольку он был выдающимся полководцем австрийским, братом императора, его решили тут не обижать и дать ему много войск. В результате получилось так. Маленькая армия Макка, 80 тысяч человек, она побежала вперед в Баварию, в то время как все остальные силы были разбросаны от Северного моря до юга Италии. Такое распределение войск. Я в своей книге написал, что даже враг, проникший в штаб союзников, не мог бы придумать более абсурдное распределение и абсурдный план войны. Точнее, реализацию его на практике. Потому что, в общем-то, вроде как было задумано что-то логичное, но так как это получилось на практике, это совершенно ни на что не походило.
С историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. С вами этот час была Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.